Я всегда представляю себе молодого Кэдлса таким, каким его впервые увидели на Новокентской дороге. Его растерянное и любопытное лицо, освещенное ласковыми лучами заходящего солнца. Дорога была запружена машинами. Омнибусы, трамваи, фургоны и повозки, тележки разносчиков, велосипеды и автомобили двигались сплошным потоком. Великан робкими шагами пробирался вперед, а за ним по пятам, дивясь и изумляясь, тянулись зеваки, женщины, няньки с младенцами, вышедшие за покупками хозяйки, детвора и сорванцы постарше. Повсюду торчали щиты с грязными обрывками предвыборных воззваний. Нарастал неумолчный гул голосов. Вокруг плескалось море взбудораженных пигмеев. Лавочники вместе с покупателями высыпали на улицу. В окнах мелькали любопытные лица. С криком сбегались мальчишки. Каменщики и маляры на лесах бросали работу и глядели на него. И лишь одни полицейские, невозмутимые, точно деревянные, сохраняли спокойствие в этой кутерьме. Толпа выкрикивала что-то непонятное. Насмешки, брань, бессмысленные ходячие словечки и остроты, а он смотрел на этих людишек во все глаза. Ему и не снилось, что на свете их такое множество. Теперь, когда он достиг Лондона, ему приходилось еще и еще замедлять шаг, чтобы не раздавить напиравшую толпу. Она становилась все гуще, и, наконец, на каком-то углу, где пересекались две широкие улицы, людские волны прихлынули вплотную и сомкнулись вокруг. Так и стоял он, слегка расставив ноги, прислонясь спиной к большому, вдвое выше него, дому на углу. Это было шикарное питейное заведение со светящейся надписью по краю крыши. Он смотрел на сновавших внизу пигмеев и уж, наверное, старался как-то связать это зрелище с другими впечатлениями своей жизни. Понять, при чем тут долина среди холмов, и влюбленные полуночники, и церковные пении, известняк, который он ломал столько лет, инстинкт смерти, голубые небеса. Гигант пытался осознать единство мира и найти в нем смысл. Он напряженно хмурил брови. Огромный ручищий почесал лохматый затылок и громко, протяжно вздохнул. — Не понимаю, — сказал он. Никто толком не разобрал его слов. Перекресток гудел, звонки трамваев, упорно пробиравшихся сквозь толпу, прорезались в этом шуме, словно красные маки в золоте хлебов. Что он сказал? Сказал, не понимает. Сказал, все понимаю. Сказал, сломаю. Как бы этот олух не сломал дом, еще усядется на крышу. Чего вы копошитесь, мелюзга? Что вы тут делаете? Кому вы нужны? Я там, в яме, ломаю для вас известняк, а вы тут чего-то копошитесь. Зачем? На что все это нужно? При звуке его странного гулкого голоса, который когда-то в Чизинг-Айбрайте отвлекал школьников от уроков, толпу взяла оторопь, и она была умолкла, но потом разразилась новой бурей криков. «Речь! Речь!» — завопил какой-то шутник. Что он такое говорит? Вот что занимало всех. Многие уверяли, конечно же, он просто пьян. Опасливо, гуськом пробирались в толпе омнибусы. «Эй, с дороги!» — орали кучера. Подвыпивший американский матрос лез ко всем и каждому и слезливо спрашивал, «Ну чего ему надо?» Внезапно над толпой, перекрывая шум, взмыл пронзительный крик. Старьевщик с высохшим темным лицом, восседая в своей тележке, голосил «Пшел вон, рясина! Убирайся, откуда пришел! Дубина ты, стаиросовая, чертова пугала! Не видишь, что ли, от тебя лошади шарахаются? Пшел вон! Порядку не знает, бестолочь прет, куда не надо! Хоть бы кто вбил ему в башку!» А над всем этим столпотворением растерянно застыл молодой великан. Он уже не пытался говорить, только смотрел круглыми глазами и чего-то ждал. Вскоре из переулка строем в затылок вышел небольшой отряд озабоченных полицейских. Они двинулись через дорогу, привычно лавируя среди экипажей.
«Осади назад!» — доносились до Кэдлса их голосишки. «Попрошу не задерживаться! Проходите, проходите!»
Потом оказалось, что одна из этих темно-синих фигурок молотит его дубинкой по ноге. Он посмотрел вниз. Фигурка яростно размахивала руками в белых перчатках. «Чего вам?» — спросил он, наклоняясь.
«Здесь нельзя стоять!» — кричал инспектор. «Не стой здесь!» — повторил он.
«А куда мне идти?»
«Домой, в свою деревню, на место постоянного жительства. Словом, уходи! Ты нарушаешь движение!»
«Какое движение?»
«На шоссе!»
«А куда они все идут? И откуда? Для чего это? Собрались тут все вокруг меня. Чего им надо? Что они делают? Я хочу понять. Мне надоело махать кайлом, и я всегда один. Я ломаю известняк, а они для меня что делают? Я хочу знать, вот вы мне и растолкуйте».
«Ну, не взыщи, мы здесь не для того, чтобы разговоры разговаривать. Мое дело следить за порядком. Проходи, не задерживайся!»
«А вы не знаете?»
«Проходи, не задерживайся, честью просят! И мой тебе совет, убирайся-ка ты высвояси! Мы еще не получали специальных инструкций, а только ты нарушаешь закон! Эй вы, дайте дорогу, дайте дорогу!»
Мостовая слева от него услужливо опустела, и Кэдлс медленно двинулся вперед. Но теперь язык у него развязался. «Не пойму», — бормотал он, — «не пойму». Он обращался к толпе. Она валила за ним по пятам, беспрестанно меняясь, подступала с боков. Речь его была отрывиста и бессвязна. «Я и не знал, что есть на свете такие места. Что вы все тут делаете, день-деньской? И для чего это все? Для чего это все? И к чему тут я?» Сам того не ведая, он пустил по свету новые ходкие словечки. Еще долго молодые острословы весело спрашивали друг друга.
«Эй, Гарри, для чего это все, а? Для чего все это непотребство?»
В ответ раздавался взрыв острот, по большей части не слишком пристойных. Из пригодных для общего пользования самыми ходкими оказались «Заткнись ты!» и презрительное «Пшел вон!» Вошли в обиход ответы и похлеще.